Роем окопы. Правда, хлеб можно купить в обозе, но черный стоит 20 копеек фунта, а белый 45. Вот и поешь. В другом письме от июня того же года унтер-офицер-доброволец, трижды награжденный орденом Георгия, жалуется. «Я простой солдат. Воюю не ради эгоизма, а по любви к родине, по злобе на врага. Ну, все-таки ж я и понимать начал, что дело плохо, не выдержать нам. Теперь, возвратившись из лазарета, из России, я вижу, в чем беспорядок, потому что на фронту люди выбились из сил, и не хватает их, а в тылу десятки тысяч остаются зря, болтаются без дела, только жрут, объедая Россию. Кто это распоряжается так безобразно?» Распоряжались не социалисты. Юноша-артиллерист сообщает. Корпусный командир А говорит офицерам, которые нравятся ему: «Берите сколько угодно этой сволочи и действуйте, чего ждать?» Его любимчики брали роту две и вели солдат на окопы немцев без артиллерийской подготовки. Солдат били, офицеры получали ордена. Один раненый пехотинец сказал мне: «Бьют нас, как вошь, беда, то холеру напустят, то войну затеют. Эх, Господи, бежать бы! При чем тут социалисты?» Я спросил георгиевского кавалера раненого: «Трудно в окопах?» Он ответил: «Солдатам трудно. Не понимаю, как они терпят. Вот я, например, я был одеялом, а не подстилкой, а солдат — подстилка. Видите ли, в непогоду, когда в окопах скопилась вода, на дно окопов грязь ложились рядовые, а мы, офицеры, покрывали их сверху. Они получали ревматизм, а мы обмораживались». Известный писатель Г. писал в 16-м году: «С утра до вечера порют за уклонение от работ в окопах, порют солдат, беженцев, евреев, и они не могут работать, истощены». Тыловые солдаты знали о положении дел на фронте. Им говорили об этом раненые, калеки, обмороженные, туберкулезные воины. И в тылу создавалось определенно безнадежное настроение, с которым не побеждают. Вся тыловая масса распевала частушки вроде следующих: «Не горюйте, новобранцы, все равно убьют германцы. Что ты, белый царь, наделал, безовремя войну сделал, безовремя без поры нас на бойню повели. Ох, не хочется к Романову в работнички идти, у Романова работников сажают на штыки». И, провожая на смерть обреченных парней, девицы озлобленно выкрикивали: «Найди тучи, найди гром, разрази казенный дом, в том дому убей того, кто отнял друга моего». Пополнения из тыла приходили плохо вооруженными, плохо обученными и уже подавленные тем, что они знали о фронте. Во всем этом социалисты немало не повинны. Вот отрывок из письма интеллигента-офицера, настроенного, в общем, очень бодро. «Эта масса так темна, что для многих из них совершенно непонятно, что происходит кругом. Они не доверяют никому, ни Керенскому, ни эсерам, ни эсдекам, ни временному правительству. Все это для них пустые звуки. Я собственными ушами слышал такие рассуждения, что буквально язык прилипал к устам, и не знаешь, что можно ответить на такие заявления. Бог его знает, кто этот Керенский. Может, он еще 3 года хочет воевать. Эсеры и эсдеки, по их мнению, тыловые солдаты, которые не хотят идти на фронт, а кричат: «Война до победы». Другой офицер пишет: «А все-таки у этих слепых великомучеников есть что-то вроде государственного инстинкта, иначе нельзя объяснить, почему они не разбегутся, воткнув штыки в землю. В конце концов, они разбежались, потому что не хватило терпения, потому что армия знала и помнила такие факты, как хождение в атаку с дубинками вместо ружей и отбитие атак камнями вместо шрапнели». В 14 и 15 годах вся пресса громогласно и ежедневно пела дифирамбы мужеству русского солдата. В 16-м, когда социалисты еще молчали, тон дифирамбов значительно понизился. К концу года некоторые журналисты весьма мужественно начали сомневаться в боевых качествах победоносной русской армии. Сомнение не очень уместное после того, как почти весь кадровый состав армии был уничтожен боями, болезнями,